Хайдар Али Усманов. Две стороны равновесия. Сунуть голову в пасть тигру. Первые поручения. Небо над столицей царства Вей еще только начинало светлеть, когда над внутренним двором царского дворца медленно вспыхнули линии древнего формационного круга. Сотни тонких символов, вырезанных прямо в белом камне площади, налились мягким голубоватым светом, словно под поверхностью мрамора потекла живая вода. Утренний ветер был холодным. Он приносил с востока запах реки, влажной земли и далеких лесов, укрытых туманом. Над крышами павильонов лениво проплывали полосы облаков, а колокольчики на карнизах тихо позвякивали в предрассветной тишине. Именно в этот час две молодые наставницы ожидали появления того, на кого уже заявили права, как на потенциального ученика Великой Академии Небесного Свода. Первая, Ли Юньсюэ, стояла у края площадки, скрестив руки на груди. Высокая, стройная, в длинных одеждах цвета зимнего неба, она казалась воплощением спокойствия. Серебристые нити вышивки на ее рукавах едва заметно мерцали духовной энергией. Черные волосы были собраны нефритовой шпилькой, а взгляд ее узких холодных глаз был устремлен вдаль, к горам за пределами столицы. Вторая, Джао Линь, выглядела значительно моложе и живее. На ее губах почти всегда играла легкая усмешка, а в движениях чувствовалась гибкость и энергия. Ее одеяния были менее строгими, темно-зеленые с золотистой вышивкой летящих журавлей, но за внешней легкостью скрывалась сила наставницы Великой Академии. Даже стоя неподвижно, она невольно излучала давление культиватора высокого ранга. Сейчас между ними парила лодка-артефакт. Она была длинной и узкой, словно вырезанной из единого куска черного нефрита. По бортам шли тонкие серебряные письмена формаций, а под днищем медленно вращались кольца духовного ветра. На носу лодки возвышалась резная голова небесной птицы, древнего духа, символа Академии Небесного Свода. И, на данный момент, этот активированный артефакт не касался земли. Он висел в воздухе на высоте ладони, мягко покачиваясь, будто лодка уже плыла по невидимому морю. «Старший наставник слишком осторожен», — негромко произнесла Джао Линь, наблюдая за тем, как формации постепенно пробуждаются. Отправлять сразу двух наставников ради слухов о каких-то сектантах, Лю Юньсюэ даже не повернула головы. Если он решил проверить местность лично через нас, значит причина все же есть. Или он просто слишком обеспокоен всем, что связано с жертвоприношениями. Темные культы должны быть уничтожены. После этих слов между ними на несколько мгновений повисла тишина. Джао Линь первой усмехнулась. «А потому мы и берем мальчишку?» Лю Юньсюэ наконец перевела взгляд на нее. «Ты сама чувствовала это во время турнира?» «Чувствовала. Его энергия не совсем... нормально». Наставница в зеленом слегка прищурилась. Она прекрасно помнила тот момент. Помнила, как во время боя духовная энергия Мин Сока казалась не просто холодной. Нет, настоящая энергия Инь, по крайней мере та, с которой они когда-либо сталкивались, всегда имела особое ощущение. Вязкое, тяжелое, проникающее под кожу. Но сила того парня, она словно пожирала свет вокруг себя. Даже старейшины тогда замолчали. Даже защитные формации арены начали покрываться инеем. Но самое неприятное заключалось в другом. Эта энергия не была грязной, не была испорченной, несла в себе даже малейших признаков демонического пути. Она была слишком чистой. И именно это и пугало сейчас их сильнее всего. В этот момент послышались шаги. Мин Сок вошел на площадь спокойно, без лишней суеты. Простая темная одежда ученика, такой же простой меч на поясе, чуть растрепанные после сна волосы. Со стороны он выглядел обычным юношей лет 17-18. Но стоило ему приблизиться к формационному кругу, как холодный утренний ветер вдруг изменился. Казалось, что даже температура воздуха вокруг словно немного упала. Очень незначительно, но обе наставницы сразу это почувствовали. Мин Сок же спокойно остановился перед ними и коротко поклонился. «Наставницы, вы меня звали?» Джао Линь улыбнулась. «Не нужно так официально. Сегодня ты не на занятиях». «Тогда зачем я здесь?» Лю Юньсюэ ответила сразу. «Нам поручена проверка окраин столицы. Есть подозрения на деятельность сектантов темного культа». Мин Сок едва заметно нахмурился. «И вы меня берете, потому что я чувствителен к Инь? Потому что ты, возможно, чувствуешь ее лучше нас», тут же спокойно сказала Лю Юньсюэ. Юноша несколько мгновений молчал, после чего коротко кивнул, без вопросов, без страха. И это тоже насторожило наставниц. Большинство учеников, услышав о возможных демонических культиваторах, начали бы нервничать, особенно после недавних слухов о жертвоприношениях, исчезновениях людей и найденных телах с полностью высушенной жизненной энергией. Но Мин Сок выглядел так, словно подобное было для него вполне привычным. Это была еще одна странность в его поведении в общую копилку. Когда они поднялись на палубу, лодка-артефакт тихо загудела, формации вспыхнули ярче, и в следующий миг судно плавно поднялось вверх, без рывка, без шума, словно сама духовная энергия неба небо подхватило его. Под ними быстро начала уменьшаться площадь перед царским дворцом. Белоснежные павильоны, мосты через искусственные озера, даже редкие тренировочные площадки и внутренние сады – все постепенно превращалось в сложный узор света и камня. Столица царства Вей медленно просыпалась, и даже с высоты она выглядела огромной. Многослойные стены, бесконечные кварталы, дым от утренних кухонь, золотые крыши домов знати, переплетение улиц, словно кровеносных сосудов гигантского зверя. Над городом уже двигались другие артефакты. Летающие платформы торговых домов, боевые лодки городских кланов, духовные журавли посланников. Но лодка Академии двигалась значительно быстрее. Ее формации рассекали воздух почти бесшумно. И чем дальше они удалялись от столицы, тем сильнее менялся открывающийся перед их глазами пейзаж. Каменные дороги исчезали, поля уступали место холмам, начинались дикие земли. С востока тянулась широкая река Лошуй, которая даже с высоты она выглядела могучей. Тяжелая темная вода медленно изгибалась среди лесов и каменных берегов. Над поверхностью клубился утренний туман, а кое-где из воды торчали острые черные скалы. По берегам росли древние деревья. Некоторые из них были настолько огромны, что их кроны напоминали маленькие рощи. Лес, росший по берегам реки, казался спокойным, и даже слишком спокойным. Ни птиц, ни духовных зверей, даже ветер здесь звучал иначе. Минсок первым посмотрел вниз внимательнее. «Чувствуете?» Джао Линь слегка прищурилась. Сначала она ничего не почувствовала, но спустя несколько мгновений... Да, это был очень слабый запах, не физический. Запах духовной энергии. Это был запах той самой тухлой энергии культистов, будто где-то там очень долго проливали кровь многочисленных людей. Повинуясь ее команде, летающая лодка начала медленно снижаться. Теперь лес был совсем близко. Деревья здесь росли густо, переплетаясь ветвями так плотно, что солнечный свет почти не достигал земли. Между корней лежал влажный черный мох, и повсюду клубился туман. И чем глубже они вглядывались в лес, тем сильнее становилось ощущение некой неправильности. Лю Юньсюэ провела пальцами над бортом лодки. Формации немедленно вспыхнули. Тонкие линии света разошлись по воздуху, сканируя местность. Но в ответ — ничего. Слишком чисто, слишком пусто. «Если они здесь, то очень хорошо скрывают свои следы», — тихо произнесла она. Но тут же заметила, что Минсок все так же продолжал задумчиво смотреть вниз. Его глаза медленно сузились. Где-то там, под слоями земли, воды и древесных корней, что-то явно было. Что-то холодное, очень мерзкое, и оно явно не принадлежало обычным сектантам. Лодка-артефакт продолжала медленно скользить над рекой Лошуй. Чем дальше они удалялись от столицы, тем тяжелее становился сам воздух вокруг. Это ощущалось не телом, духовным восприятием. Словно мир здесь постепенно покрывался тонкой пленкой старой, застоявшейся инь, которая оседала на коже, цеплялась за меридианы и заставляла духовную энергию циркулировать чуть медленнее обычного. Небо окончательно затянуло серыми облаками. Солнце больше не освещало реку напрямую, и темная вода теперь казалась почти черной. Медленные волны лениво бились о каменные берега, а густой туман временами поднимался настолько высоко, что скрывал нижнюю часть леса. Некоторое время их лодка летела достаточно низко. Настолько низко, что можно было различить отдельные ветви древних деревьев, покрытые влажным серым мхом. И именно в этот момент Минсок внезапно замер. Это произошло достаточно резко. До этого он спокойно стоял возле борта лодки, наблюдая за лесом и рекой, но теперь его взгляд буквально впился в одну точку впереди. Лю Юньсюэ заметила это первой, но ничего не сказала, но ее глаза сразу сузились. А сам этот странный юноша даже перестал моргать. Встречный ветер трепал его волосы. Полы одежды слегка колыхались от потоков духовной энергии лодки, но сам он будто окаменел. Тогда Джао Линь перевела взгляд вперед. «Что такое? Что ты там увидел?» Минсок не ответил сразу, он медленно шагнул ближе, к самому краю борта, и только тогда наставницы увидели, насколько сильно он напрягся. Пальцы юноши едва заметно сжались. Плечи стали жестче, даже дыхание изменилось. Очень слабо, но для культиваторов их уровня этого было более чем достаточно. Особенно странным выглядело выражение его глаз. И это был не страх, не тревога. Скорее, сосредоточенность человека, который пытается разглядеть нечто, едва видимое за плотной завесой. «Минсок», уже серьезнее произнесла Лю Юньсюэ. Юноша медленно поднял руку и указал вниз, на изгиб реки. Именно туда, где прямо из воды и густого леса поднималась одинокая скала. Надо сказать, что она даже с расстояния выглядела весьма отвратительно. Темно-серая, покрытая трещинами и лишайником, она торчала из земли под странным углом, действительно напоминая сгнивший зуб какого-то мертвого чудовища. У ее основания вода закручивалась в медленные воронки, а вокруг самой скалы почти не росли деревья, будто земля рядом с ней была мертвой. Но больше ничего необычного наставницы не видели. Ни формаций, ни следов духовной энергии, ни аур сектантов. Ничего. Тогда Джао Линь активировала духовное зрение, и ее зрачки на мгновение вспыхнули золотом. Она внимательно просканировала местность, скалу, воду, корни деревьев, даже сам воздух. Но все было пусто. «Я ничего не чувствую», — тихо сказала она. Лю Юньсие тоже уже проверяла местность. Ее техника была значительно тоньше. От кончиков ее пальцев по воздуху расходились почти невидимые серебристые нити духовного восприятия. Они проникали в землю, проходили через воду, касались скалы. И все равно, ничего интересного она так и не увидела. Это была обычная скала. Слишком обычная. И именно это начинало тревожить, потому что Мин Сок продолжал смотреть туда так, словно видел нечто совершенно иное. Их летающая лодка уже почти миновала изгиб реки, когда юноша вдруг тихо произнес: «Там что-то есть». Обе наставницы сразу повернулись к нему. «Что именно?» — тихо спросила Лю Юньсюэ. Мин Сок нахмурился сильнее, его взгляд не отрывался от скалы. «Не знаю». И эта неуверенность прозвучала особенно неприятно. Он словно пытался подобрать слова для ощущения, которого сам не понимал. «Я не чувствую духовную энергию». Джао Линь удивленно моргнула. «Тогда что ты заметил?» Мин Сок медленно выдохнул. Тишину. В этот момент казалось, что даже сам ветер над рекой будто бы стал холоднее. Джао Линь непонимающе нахмурилась, но Лю Юньсюэ резко замолчала, потому что кое-что поняла, и от этого по ее спине прошел неприятный холод. В мире культиваторов абсолютной тишины не существовало. Даже мертвые земли сохраняли остаточную духовную пульсацию. Даже разрушенные древние поля битв продолжали фонить остатками ярости, крови и боли. Но иногда, крайне редко, существовали места, где духовное восприятие словно проваливалось в пустоту, и это было не отсутствие энергии, а именно полное отсутствие самого отклика мира. Такие зоны называли безмолвными провалами, и почти всегда они были связаны либо с древними запретными техниками, либо с чем-то, что могло быть значительно хуже. Думая об этом, Лю Юньсюэ медленно посмотрела вниз. Теперь и она начала замечать странность. Не напрямую, скорее подсознательно. Пролетающие мимо птицы действительно избегали этого места. Туман двигался вокруг скалы слишком медленно, а вода у основания камня, казалось, что даже она текла как-то неестественно ровно, будто что-то подавляло течение. «Спускаемся!» — спокойно произнесла она, все-таки приняв решение. Джао Линь резко повернулась к ней. «Серьезно? Из-за ощущения мальчишки? Ты сама видишь его состояние». Это было правдой. Мин Сок выглядел так, словно едва удерживается от того, чтобы не выхватить меч. Его взгляд становился все напряженнее. Он даже не заметил, как инстинктивно начал медленно циркулировать духовную энергию. И тогда произошло еще кое-что. Температура вокруг него начала падать. Пока что очень слабо, но даже воздух возле его одежды постепенно покрывался тонкими нитями белесого инея. И как только Джао Линь это заметила, ее веселое настроение исчезло окончательно, потому что подобная реакция не была намеренной. Его тело реагировало само, как зверь, почувствовавший опасность. Лодка-артефакт продолжала медленно снижаться. Формации под днищем засияли мягче, приглушая звук. Теперь они почти бесшумно скользили между потоками тумана. Скала приближалась, и чем ближе они подлетали, тем сильнее менялось ощущение пространства вокруг. Сначала это было едва заметно. Потом Джао Линь вдруг поняла, что больше не слышит насекомых. Вообще, ни единого звука. Затем исчез шум ветра, хотя ветви деревьев продолжали двигаться, а спустя еще несколько мгновений даже плеск воды стал каким-то приглушенным, словно сама реальность здесь покрывалась толстым слоем пепла. Мин Сок медленно произнес: «Оно прячется». Лю Юньсюэ резко посмотрела на него. «Кто?» Юноша несколько секунд молчал, а потом очень тихо ответил: «Пока не знаю, но тут слишком много наворочено». И именно это прозвучало страшнее всего. Лодка-артефакт опускалась все ниже, и теперь между ее днищем и влажной землей оставалось не больше трех человеческих ростов. Потоки духовного ветра под корпусом стали почти бесшумными, лишь изредка разгоняя клочья серого тумана, что лениво стелился между корней деревьев. Река Лошуй находилась совсем рядом. С такого расстояния уже можно было слышать тяжелое течение воды. Медленное, вязкое, словно сама река не желала двигаться возле этого места. Черная поверхность отражала серое небо мутным металлическим блеском. Иногда из глубины поднимались пузыри воздуха, лопаясь с неприятным глухим звуком. А прямо впереди возвышалась та самая скала, которую обе наставницы, практически не сговариваясь между собой, начали называть «гнилой зуб». Теперь она выглядела еще хуже. Высокая, искривленная, с неровной поверхностью, покрытой темными влажными пятнами. Камень казался больным, словно внутри него давно что-то сгнило, и эта гниль постепенно просачивалась наружу. У ее основания почти не было травы, только черная земля. Даже мох здесь выглядел серым и высохшим. Лю Юньсюэ стояла у самого носа лодки, внимательно всматриваясь в скалу. Джао Линь находилась чуть позади, уже полностью убрав привычную расслабленность. В ее ладони едва заметно мерцал тонкий талисман обнаружения. Мин Сок все так же мрачно молчал, но напряжение вокруг него становилось все ощутимее. Холодная инь медленно растекалась вокруг юноши, заставляя воздух покрываться почти невидимой дымкой инея. И именно тогда наставницы заметили первую странность. Сначала Ли Юньсюэ моргнула, совсем слегка, просто на мгновение отвела взгляд от скалы. И внезапно поняла, что смотрит вовсе не на нее. На деревья, на реку, на туман, на что угодно, только не на сам камень этой странной скалы. Ее брови едва заметно дрогнули. Наставница снова перевела взгляд. Прямо. На скалу. Но в ту же секунду внимание будто мягко соскользнуло в сторону. Без усилия, без сопротивления. Ее глаза сами зацепились за изогнутую ветвь дерева справа. Лю Юньсюэ замерла. Медленно вдохнула и попыталась еще раз. Теперь намеренно. Жестко фиксируя сознание. Она была культиватором высокого ранга. Наставницей Великой Академии Небесного Свода. Ее духовная воля могла подавлять младших учеников одним присутствием. Но сейчас, стоило ей попытаться сосредоточиться именно на скале, как восприятие снова ускользало. Будто сознание скользило по гладкой мокрой поверхности. Словно сама мысль о том, чтобы внимательно рассмотреть камень, становилась неудобной, неприятной, ненужной. «Джао Линь!» — очень тихо произнесла она. Та уже и сама начала все понимать, потому что с ней происходило то же самое. Наставница в зеленом нахмурилась сильнее. Ее взгляд несколько раз пробежал по местности, и каждый раз повторялось одно и то же. Она могла видеть реку, могла различать трещины в земле, могла рассматривать листья на деревьях. Но кому-то из них стоило попытаться сосредоточиться именно на скале. Сознание тут же находило что-то другое. Как будто сама реальность мягко отталкивала внимание в сторону. Не грубо, не насильно, а наоборот. Все происходило настолько естественно, что обычный человек никогда бы этого не заметил. Он просто решил бы, что здесь нет ничего интересного. После чего он просто ушел бы прочь. Джао Линь медленно почувствовала, как по ее спине проходит холод. «Отвод глаз!» — тихо произнесла она. Лю Юньсюэ ничего не ответила, потому что теперь и сама окончательно это поняла. Причем это был не простой крестьянский обманный талисман и не дешевая техника скрытия ауры. Нет. Подобное плетение работало значительно глубже. Оно не скрывало объект. Оно вмешивалось в сам процесс восприятия. Человек смотрел прямо на цель, но разум отказывался фиксировать ее как нечто важное. Даже духовное восприятие соскальзывало в сторону. Это было искусство настоящих мастеров скрытности. Старые техники. Очень старые и крайне опасные. Ли Юньсюэ медленно подняла руку. Два тонких, ухоженных пальца коснулись ее собственного лба. В следующий миг вокруг ее глаз вспыхнули тонкие серебристые письмена. Это была техника небесного прозрения. Это была одна из секретных техник Академии, которой обучались только достойные. Воздух вокруг дрогнул, а ее зрачки на мгновение стали серебряными. И тогда окружающий их мир резко изменился. Она увидела потоки духовной энергии. Нити стихии воздуха, что вели ветер. Следы стихии воды в реке. Даже окружающие всю силу стихии земли и, наконец, скалу. Точнее, то, что ее покрывало. В это мгновение Ли Юньсюэ резко замерла, потому что теперь над камнем медленно проступала огромная полупрозрачная сеть печатей. Тысячи тончайших нитей, черных, темно-багровых, пепельно-серых. Они оплетали скалу со всех сторон, уходя глубоко под землю и в реку. Это плетение было настолько сложным, что походило не на формацию, а на паутину безумного паука. Некоторые линии даже сейчас пульсировали от переполняющей их силы. Медленно, как живые вены. И самое страшное, эта печать не просто скрывала скалу. Она поглощала внимание, пожирала концентрацию, и любой взгляд, любое духовное чувство, любое намерение изучить это место, все мягко уводило в сторону. Настолько изящно, что жертва даже не замечала воздействия. И тут Лю Юньсюэ почувствовал, как внутри все похолодело. «Небеса!» Джао Линь резко посмотрела на нее. «Что ты видишь?» Несколько секунд наставница молчала, словно сама не хотела произносить это вслух, а потом очень тихо сказала. «Это не работа обычных сектантов». Ветер вокруг скалы внезапно стал еще холоднее. Туман медленно закручивался вокруг камня. И теперь, когда они поняли природу происходящего, их сознание начало замечать новые детали. Слишком ровные трещины на поверхности, странные линии у основания, едва заметные символы, высеченные прямо в камне. А еще... полное отсутствие жизни, не только птиц или зверей. Казалось, что даже духовная энергия мира избегала этого места, словно сама земля пыталась не касаться скалы. Минсок все это время продолжал смотреть вперед, не моргая, и внезапно тихо произнес. «Оно заметило нас». Обе наставницы резко обернулись к нему. «Что?» Почти одновременно спросили они. Но юноша уже смотрел не на скалу, а прямо в туман возле нее. Туда, где секунду назад ничего не было. И именно в этот момент Джао Линь почувствовал, как что-то смотрит на них в ответ. Туман вокруг скалы становился все гуще. Он уже не просто стелился по земле. Теперь он словно жил собственной жизнью. Медленно закручивался между деревьями, цеплялся за корни, лениво ползал по влажным камням у берега. Лодка-артефакт зависла всего в нескольких шагах над землей. Формации под ее днищем светились тускло и напряженно, будто даже сам артефакт чувствовал неправильность этого места. После слов Минсока никто больше не говорил. Тишина здесь стала почти осязаемой. Даже дыхание казалось слишком громким. Джао Линь медленно провела рукой по рукояти меча. Ли Юньсюэ же продолжала смотреть на скалу через технику небесного прозрения. Серебряные письмена вокруг ее глаз пульсировали все слабее. Ведь подобная техника требовала огромной концентрации. И чем дольше наставница всматривалась в эту гигантскую сеть скрывающих печатей, тем сильнее понимала, насколько искусной была работа того, кто создал это место. Это была не грубая демоническая формация. Нет, все было выполнено почти изящно. Тонкая. Слишком тонко для обычных сектантов. Словно создатель понимал не только формации, но и саму природу человеческого восприятия. Некоторое время посомневавшись, Лю Юньсюэ медленно шагнула вперед. Прямо с лодки. Под ее ногой вспыхнул небольшой символ духовной опоры, удерживая наставницу в воздухе всего в ладони над влажной землей. Она хотела подойти ближе, чтобы рассмотреть печати у основания скалы, чтобы понять то, куда уходят основные линии формации. Сделала второй шаг, и именно в этот момент... «Не двигайтесь!» Резкий окрик Минсока буквально ударил по тишине настолько внезапно, что обе наставницы инстинктивно вздрогнули. Но самым страшным было другое. В его голосе впервые прозвучал настоящий страх. Ни тревога, ни напряжение. Страх человека, который только что увидел смертельную опасность.